Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 12 июня 2012 года. Человек – существо разумное? Вопрос. Человек все-таки существо разумное? Ответ. Это большой вопрос. В наше время сознание человечества направлено на самоуничтожение. Сегодня мы ни в чем не действуем разумно. Мы называем это кризис, а я бы назвал по-другому. Это последовательные шаги к самоуничтожению, точно такие же, как у кролика, который словно под гипнозом движется прямо в пасть удаву и никаким образом не может ничего сделать. Гипноз тянет его вперед, и он готов, он обязан прийти к этому. Я не считаю это разумным подходом к жизни. Сегодня мы просто рабы нашего эгоизма. Он достиг своего максимума и без всяких экивоков, без каких бы то ни было других расчетов, властвует над нами и ведет нас к самоуничтожению, чтобы мы в итоге достигли осознания зла. Будет ли это достигнуто огромными страданиями, я не могу сказать. Это зависит от людей, от распространения методики интегрального воспитания, образования. Но нынешнее наше развитие неразумное. Мы не видим ничего разумного ни в нашем потреблении, ни в общении, ни в искусствах, ни в науках, ни в использовании. Мы видим, что во всем властвуют деньги. Средства массовой информации находятся над политикой, над государством, над системой судов, поощрений, наказания. Во всем властвуют деньги. А это совершенно неразумно. Это чисто эгоистическая категория, которой нет в природе. Если бы это было для власти, знаний, славы, тому это можно было бы понять. Если бы богатство было синонимом власти, славы, знаний, тогда другое дело. Но оно становится просто богатством ради богатства. Это выходит за рамки любых земных ценностей, категорий. Оно превращается в нечто виртуальное. Из беседы об интегральном воспитании 21 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Грозит ли человечеству уничтожение? Вопрос. Сегодня весь земной шар охватил инстинктивная, бессознательная потребность к уничтожению. Как это остановить? Допустим, человек, уничтожающий себя алкоголем, доходит до определенной точки и либо погибает, либо кардинально меняется и начинает вести нормальный образ жизни. Ответ. Я надеюсь, что положительный поворот произойдет в ближайшее время и здесь. Я надеюсь, что это случится, пока мы еще полностью не истощили всю землю и не уничтожили большую часть ее населения, после чего не останутся даже остовы, как в фантастических фильмах о будущем, где люди бродят по земле, как первобытные существа, и питаются какими-то кореньями, пережив эту катастрофу, бифуркацию. Чтобы положительный поворот произошел как можно раньше, мы пытаемся распространить методику интегрального образования и воспитания, но, откровенно говоря, пока не находим достаточной поддержки у широких кругов населения, у нас мало сил. Поэтому я не могу сказать, что испытываю чувство глубокого удовлетворения. Тем не менее, я не верю, что человечество погибнет, потому что не таков замысел природы. Ее течение, вся эта цепочка построена на очень разумных причинно-следственных константах, законах, ступенях. Поэтому мы не приведем себя к полному уничтожению, но мы можем привести себя к состоянию, когда оставшиеся после всех катаклизмов и природных, и мировых войн, которые мы сами вызовем, маленькая толика людей все равно придет к гармонии с природой и раскроет высшую природу как абсолютную гармонию, интегральность, общность, цельность, и на этом уровне будет существовать. Это уже не земной уровень, это уже уровень, когда человек постигает не то мироздание, которое мы сегодня видим через свой индивидуальный эгоизм, а совершенно иную картину, полную стереокартину природы. Мы увидим не плоскую картину мироздания, а ее глубину вместе с теми силами, которые вызывают эту картину, которые управляют ей, управляют нами вместе. Мы увидим все, что стоит за этой ширмой, за этим театром. Ведь мы не знаем те силы, которые управляют нами, мы не знаем, что будет в следующий момент. Мы должны познакомиться с этими силами, раскрыть их. Я надеюсь, что все это проявится. Но проявится только тогда, когда человек станет хоть в чем-то подобен интегральности природы, ее цельности. Из беседы об интегральном воспитании 21 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Гармоничная семья в эгоистическом обществе. Вопрос. Как в эгоистическом обществе можно сделать интегральным экономические взаимоотношения в семье? Каким образом можно взглянуть на эту ситуацию? Ответ. Если общество остается индивидуалистическим, а какие-то отдельные личности под воздействием методики интегрального образования и воспитания становятся другими, воспринимающими мир по-новому, то как этот человек меняет свой маленький мир? Я думаю, что такие люди в семье начнут относиться ко всему, что они делают, к взаимодействию между собой, к потреблению информации, к своему маленькому общежитию с точки зрения экономики разумного потребления. То есть у них будет все насущно необходимое для жизни, а остальное – чувство наполнения, гармонии, счастья, радости, всего того, что хочет человек, будет приходить к ним именно от ощущения своего гармоничного отношения к миру. Естественно, что при этом им не минует воздействие эгоистического негармоничного мира, но сами они все равно будут внутренне наполняться счастьем от постоянно постигаемой ими гармонии. Изменится экономика семьи, люди будут поневоле удовлетворяться очень простыми продуктами питания, одеждой, мебелью и так далее. Поиск наслаждения выйдет за пределы материальных интересов, и потому эти потребности будут находиться не на уровне самоограничения, а на естественном уровне, нормальном для существования. То же самое касается и уровня доходов. Когда человек поймет, что у него нет особых сверхпотребностей, когда он так смотрит на мир, то, конечно, ему просто легко и свободно. Кроме того, потребность людей в общении будет, естественно, на уровне того окружения, которое подобно им и по своему строению, то есть по интегральности. Так эти общества, эти группы будут развиваться. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
От линейного эгоизма к круглому миру. Вопрос. В настоящее время мы переходим от линейного узконаправленного развития эгоизма к круглому целостному миру. Как выстроить курс интегрального образования, чтобы он быстро перевел человека от линейного восприятия мира к глобальному, всеобщему восприятию? Ответ. Очень просто. Все зависит от воздействия окружающей среды. Если окружающая человека среда будет интегральной, это будет общество, построенное на удельно равных условиях. Естественно, что равных людей нет, но удельно равные условия послужат соединением между ними. Дружеские, равноценные, создающие вокруг себя интегральное поле общения, где человек будет чувствовать себя как часть единого целого, и даже это ощущение будет постепенно пропадать, так как станет превалировать ощущение целого. Тогда человек начнет воспринимать мир холистически. И уже ко всему остальному, находящемуся вне сформировавшегося его маленького общества, он будет относиться как к обществу целому и сможет воспринимать мир правильно и правильно взаимодействовать со всем. То есть уже и природа, и общество, и все, что мы делаем в мире, начнет преобразовываться. Мы уже не будем так, как прежде, относиться к полезным ископаемым, к нашим финансовым возможностям, коммуникациям, промышленности, технологиям, мы будем смотреть на все словно через круглые очки. Из беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Семинары. Не словесные обсуждения, а подъем к единству. Вопрос. Как работать в группе, чтобы правильно анализировать все, что со мной происходит? Ответ. Прежде всего, старайся наладить связь с товарищами. Оставь пока что анализ, у тебя нет для него необходимых инструментов. Сначала надо обрести средство, духовный сосуд. С его помощью ты и будешь анализировать происходящее. А на данный момент у тебя есть лишь искаженное отношение к жизни. Сегодня вы обязаны формировать в группе новый сосуд. Ведь анализ, исправление и вообще все зависит от взаимоотношений человека с окружением. Вопрос. Мы пытаемся делать это на семинарах. Как правильно разбирать вопросы, которые вы даете? Ответ. На фоне моих вопросов вы должны желать объединения. Сам вопрос не важен, так же, как и то, что вы говорите на обсуждении. Слова нужны для того, чтобы, приподнимаясь над ними, постоянно думать о том, как объединиться с товарищами. Какие бы глупости ни говорил товарищ, я поднимаюсь над ними и хочу подключиться к нему. Я обязан видеть в товарищах лучших людей поколения, а с другой стороны вносить свою лепту в их общую отдачу. Работа ведется на двух уровнях. Внизу ненависть, сина, толща желания овеют, а наверху любовь и чистота. Если есть и то, и другое, это уже определенного рода сосуд. Если вы достигаете большой величины расхождения, напряжения между толщей желания и чистотой, тогда раскрывается свет, Творец. А до тех пор вы постоянно работаете на семинарах, в объединении, на занятиях, чтобы достичь этой величины. Она для нас цель, называющаяся горой Синай. Из урока по статье «Суть науки Каббала» 8 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Постижение, не оставляющее сомнений. Бааль Сулам, суть науки Каббала. Наука Каббала использует лишь те названия и термины, которые реально и отражают действительность. Таков непреложный закон всех каббалистов. Что не постигнуто, тому нельзя дать название и определение. Пока объект не проявляется абсолютно, как если держишь его в руках, каббалисты называют это не постижением, а иначе пониманием, знанием или прочее. Таким образом, мы постигаем явление до самых основ. С начала творения и до конца во всех деталях. И поскольку мы постигаем его в своих сосудах восприятия, постольку и сами обогащаемся, становимся сложными в соответствующей мере. Ведь все миры находятся в нас, вся картина обрисовывается внутри. Я изучаю не внешние явления, а то, что происходит во мне. И по ходу дела все больше понимаю себя, все лучше сознаю, что нет ничего вне меня. Если раньше я видел мир снаружи, то лишь из-за искаженного восприятия, а в действительности это была проекция, отражавшаяся в моем мозгу. В конечном итоге духовное постижение не оставляет никаких сомнений, так же как я не сомневаюсь в элементарных базовых вещах. Например, в том, сколько пальцев у меня на руке. И потому сказано в различных местах, что Каббала не нуждается в доказательствах. Ведь она не может представить доказательства человеку, не пребывающему в постижении. Слова, принятые на веру, тут не помогут. Он сам должен подняться на уровень постижения, ощутить в себе экраны, света и сосуды. Тогда он увидит реальность, увидит воочию внутренним взором. Тогда и наш мир внезапно окажется внутри. Ведь по мере исправления желаний человек ощущает грани и проявление мира в себе. Когда мы работаем в группе, пытаясь сблизить товарищей в единстве, сплочении и поручительстве, чтобы стать как один человек с одним сердцем, тем самым мы готовим себя к тому же самому восприятию, которое целиком зависит от человека. И именно поэтому у духовного постижения нет никаких границ. Все, что мы видим снаружи, переходит внутрь, становясь частью нас самих. Из урока по статье «Суть науки Каббала» 8 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Вести желание к свету. Бааль Сулам, суть науки Каббала. Наука Каббала разделена на два параллельных пути постижения Творца, которые равны друг другу. И нет между ними никакого различия, как нет его между двумя каплями воды. Разница лишь в том, что первый путь ведет сверху вниз, до этого мира, а второй начинается в этом мире и поднимается снизу вверх по всем тем ступеням, которые были образованы при нисхождении корней и их раскрытии сверху вниз. Нисхождение происходило согласно пяти стадиям, от нулевой до четвертой, и в точности те же этапы лежат на пути снизу вверх. Откуда происходят эти ступени? Из желания, которое свет провел через те же стадии развития. Таким образом, структура неизменна, и только ее сборка называется у нас нисхождением. На самом деле нет ни верха, ни низа, мы лишь все более проявляем сложность взаимоотношений света и сосуда. Вначале, когда они были вместе, мы этого не замечали. А затем картину начали усложнять все новые детали, добавляя к стадиям понятия сферот, миров, парцуфим и так далее. А далее решимот, оставшийся после спуска, реализуется при подъеме. В целом есть желание решимо и свет, которые воздействуют на них обоих, формируя экран, то есть меру соответствия между собой и желанием. Свет добр, и он называется возвращающим к источнику, ведь желание из-за решимо хочет чего-то совершенно противоположного. Если мы все-таки ведем свое желание навстречу свету, подставляем его под воздействие, тогда свет обращает желание в добро. Вопрос. Судя по чертежу, мы начинаем подъем с четвертой стадии, так словно она первая. Как это сочетается? Ответ. Верно, здесь кроются две противоположности. Если мы растем в своих экранах и в использовании желания, то поднимаемся по ступеням авиюта, глубины желания, с нулевой до четвертой. Спускались мы по ступеням желания под экраном, а поднимаемся по ступеням самого экрана. В любом случае, при движении к этому миру применение желания снижается. Четвертая стадия внизу обозначает меру материала желания, но не нашей работы с ним. Таким образом, мы начинаем подъем с малого желания, ведь ощущаем мы не сам материал, а наличие или отсутствие экрана над ним. Нам доступно восприятие чистоты или скверны, но не просто желание как такового. Из урока по статье «Суть науки Каббала».
Радиоверсия.
Непередаваемая сложность. Бальсулам. Суть науки Каббала. Наука Каббала – это порядок корней, не спускающихся причинно-следственным путем по неизменным и абсолютным законам, которые сходятся и сводятся к одной очень возвышенной цели, называемой раскрытием божественности Творца, его творением в этом мире. Даже малое животное представляет собой сложное соединение из многих тысяч уже исследованных частей и еще огромного множества неизвестных. Отсюда по аналогии можно понять то многообразие великого множества различных соединений и связей, которые необходимо изучить, чтобы достичь этой возвышенной цели. Даже в нашем мире сложные системы состоят из неисчислимого множества элементов и связей. Мы не можем представить себе весь комплекс соединений, поддерживающих жизнь в теле, да и то лишь на протяжении недолгого отмеренного срока. Сложность эта проистекает не из чьих-то прихотей. Ее основу неотвратимо закладывает структура атомов и молекул, обуславливающая дальнейший ход развития и всевозможные соединения, посредством которых формируются системы организма – лимфатическая, кровеносная, нервная и так далее. А в итоге все эти системы гармонично взаимодействуют. Таким образом, тело развивается неизбежным образом. Для продвижения физиологической жизни хотя бы на минимальном уровне, чтобы с него подняться к духовному бытию, необходима сложная, хитросплетенная, изысканная система. То же самое и в духовном. Только там сложность, взаимовключенность бесконечно выше. Традиционная наука изучает лишь малую часть нашего мира, а каббалисты постигают явления, проникая в их глубину до самого дна, до простого света и сосуда. Однако невозможно выразить это словами, чтобы мы смогли представить себе что-то. И потому каббалисты ограничиваются азбучными принципами, описывая парцуфим, линии, окружности, света, сосуды, сферот, решемот и так далее. Рассказывая о мирах и системах святостей и нечистоты, они не желают путать людей, не вдаются вглубь и только проводят элементарные связи с первоисточниками на адаптированном языке, понятном лишь тем, кто обладает духовным постижением. И без того раскрывшиеся каббалистические источники вызвали немало путаницы, поскольку люди вырывали оттуда отдельные цитаты и образы, пытаясь привязать их к нашему миру. Так появлялись книги с описаниями всевозможных чудодейственных средств, серьезно мешающие правильному, точному и чистому пониманию духовного мира. В итоге широкая публика только запуталась. Знания, которые каббалисты хотели передать друг другу, попадали к неверным адресатам, искажались и превращались в суррогаты разных сортов. Из урока по статье «Суть науки Каббала».
Радиоверсия.
Взлетная дорожка вместо петлистого лабиринта. Вопрос. Откуда к нам приходит вера выше знания? Ответ. Все приходит свыше, от человека зависит лишь, насколько он сможет подняться над своими ощущениями, чтобы достичь понимания, выяснения, слияния и связи. Это пробуждение может происходить за счет страданий, что называется в свое время бието. Но если человек получает такое пробуждение от группы, то это называется ускорением времени, ахишена. Если человек пробуждается за счет ударов, то снова проходит все эти состояния с самого начала. А если пробуждение исходит от группы, то оно уже включает в себя экран и отраженный свет. Ведь включением в группу он уже выполнил свою работу, приложил усилия и притянул к себе отраженный свет. Есть 4 стадии авая, которые человек производит сам. И поэтому путь света и путь страданий — это 2 совершенно противоположных пути, словно прямой и отраженный свет. Ускорение времени состоит в том, что мы включаемся в группу, которая немедленно начинает строить в нас правильные инструменты, желания для понимания Творца. А естественный путь в свое время лишь закладывает в нас предварительные предпосылки для того, чтобы начать этот процесс. Это огромная разница. Ведь получая страдания, мне нужно повторять все снова и снова, чтобы понять, откуда они приходят и почему. Это необычайно долгий процесс. Я только перебегаю под ударами с одного места на другое, но не продвигаюсь. Это не дает мне понимания. И только после многих таких ударов и страданий я наконец начинаю видеть в них причинность и целенаправленность. Тогда я уже начинаю понимать, что, видимо, они приходят для того, чтобы научить меня. Ко мне часто приходят люди, которые спрашивают, почему именно мне послали такое наказание свыше. Это и называется путем страданий. Из урока по статье из книги «Шамати» 12 июня 2012 года.
Радиоверсия.
О пользе и вреде вирусов. Хорошее образование – это когда люди получают знания вместе с объяснением, которое они готовы усвоить. Ведь многие факты, которые мы особенно в детские годы получаем без объяснений, остаются в нас подобно вирусам, и избавиться от них уже невозможно. Подсознательно мы используем этот багаж фактов, считая их верными, хотя на самом деле они ложны и часто ставят нам подножку. Все это из-за того, что в детстве и юношестве нас пичкали всевозможными непреложными истинами, не объясняя их. С тех пор они отпечатаны внутри, и деться от них некуда. Как ни старайся, ты не властен над тем, что в тебе отпечатано. А потому всякая вещь должна сопровождаться ясным объяснением. Не надо путать человека витиеватыми построениями, основанными на высшей математике. Он должен получить понятную доступную трактовку, а иначе знания превращаются в лозунги, в аксиомы и не продвигают его вперед. Развиваться надо посредством здравого смысла, когда человек хорошо усваивает объяснение. А кроме того, надо поддерживать адекватный темп, чтобы избыток информации не блокировал способность к усвоению. Правильное образование лишено без доказательных фактов, ведь люди не смогут верно применять их, а избавить их от этого балласта очень тяжело. Невозможно работать с фактами, если тебе неизвестны их причины и следствия. В таком случае они не позволяют составлять общую картину реальности. Вместо этого человек относится к ним как к незыблемым законам. А между тем, в реальности вообще нет законов, мы сами создаем их в себе. Рождаясь, я по необходимости начинаю формировать картину мира, связывая друг с другом его части. Ведь мы происходим из разбиения, и вся наша действительность состоит в том, чтобы собирать мозаику ее частей на всех уровнях, на всю глубину, от этого мира до бесконечности, постоянно добавляя все новые качественные и количественные штрихи. Ведь картина эта многомерна. Так вот, ультимативно диктуя человеку, как складывать те или иные части, я ставлю его на ложный путь. И он продолжает действовать по указке, поскольку не умеет сам проводить анализ и находить связь. Вместо готовых ответов и голых фактов я должен дать ему учение, методику, руководство к действию. Вот почему современное образование терпит крах. Ведь мы штампуем солдат, умелых работников, а не по-настоящему творческих людей, умеющих собирать кусочки мозаики. Вопрос. Нельзя ограничиваться одними фактами, даже если они верны? Дело не в фактах. Человеку нужны не просто знания, он должен развивать свой разум, складывать вещи, которые до него еще никто не сложил. Ему нужно привить подход, новую программу, позволяющую самостоятельно в себе формировать картину реальности. Ребенок не научится на действиях, к которым его принуждают. Это дает очень ограниченный эффект. Если я что-то говорю ему, то обязан объяснить, почему это так. Иначе я вношу в него еще один вирус, и он не сможет рационально использовать эту истину, отчеканенную внутри. До конца его жизни она будет всплывать в подсознании, вызываемая соответствующим контекстом, и только смерть тела положит этому конец. Вопрос. В период сокрытия мы тоже используем лозунги, которых еще не понимаем. Почему же для нас они не являются вирусами? Ответ. Все верно. В науке Каббала есть свои девизы. Нет никого кроме него. Добрый, творящий добро, возлюби ближнего как себя и так далее. Однако они проистекают с более высокой ступени и просто не могут прийти к нам иначе. Мы глотаем эти вирусы, стараемся искусственно формировать себя в соответствии с ними и тем самым привлекаем свет, возвращающий к источнику. А он уже исправляет и поднимает нас, обеспечивая новым миропониманием, новым разумом и новым чувством. С другой стороны, в нашем мире мы глотаем ложные факты, вместо того, чтобы обретать здравый смысл, и это не позволяет нам двигаться вперед, сочетая все части, изучая верную картину мира и развиваясь на ее основе. Ведь в нашем мире я могу действовать самостоятельно, тогда как вступить в духовное собственными силами мне не удастся никогда. Напротив, я должен стараться реализовывать на себе законы духовного мира, включаться в них по мере сил, и тогда высший свет поднимет меня туда. Таким образом, в духовном действуют положительные, а не отрицательные вирусы, сидеть рядом с великими, возвышать товарищей в своих глазах, постоянно тянуться к свету, о котором не имеешь никакого представления, все это не факты для меня. И тем не менее, полезно получать их из духовного мира. Даже книги каббалистов – вирусы в нашем восприятии. Ведь они говорят о вещах неосязаемых, невидимых и неслыханных. Однако я изучаю эти тексты, чтобы захотеть подняться с их помощью. Пускай меня поразят их вирусы, и я заболею любовью. Тогда-то я и приду к ней. Из урока по статье «Поручительство».
Радиоверсия.
Благие намерения и правильное намерение. С одной стороны, заповеди, регулирующие взаимоотношения между людьми, важнее заповедей, регулирующих взаимоотношения человека с Творцом. Ведь от любви к творениям он устремляется на любовь к Творцу. Но с другой стороны, нельзя забывать о конечной цели. Мы обязаны правильно выстраивать взаимоотношения между нами лишь за тем, чтобы установить связь с Творцом. Иначе мы просто демонстрируем прекраснодушие. Пытаемся победить кризис, улучшить систему образования, сделать людей лучше и счастливее. Все это несет миру зло и чревато еще большими крушениями. Ведь мы сбиваем человечество с заложенной в него программы, уводим его в сторону. Как следствие, люди испытывают еще больше страданий, чтобы оставить эти попытки, какими бы замечательными они ни были. Мы хотим покончить с голодом, сделать всех здоровыми, наполнить всех радостью, но если при этом мы не задаем курс на слияние с Творцом, на цель творения, если не намереваемся доставить ему удовольствие и позволить раскрыть себя, если вместо прямого пути наверх выбираем дорогу, уходящую куда-то вбок, тогда нам понадобятся дополнительные страдания, чтобы вернуться на верный маршрут. Таким образом, своими как будто бы хорошими действиями мы вызываем дурные последствия. Сказано об этом: лучше уж сиди и ничего не делай. Из урока по статье «Поручительство».
Радиоверсия.
Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Сообщение. Издание манифеста коммунистической партии, вышедшего в маленьком испанском издательстве «Нордика», стало бестселлером на мадридской книжной ярмарке. Впервые легендарный манифест выходит в свет в иллюстрированном виде. Этот документ был опубликован на немецком языке в 1848 году в Лондоне, став одной из самых популярных книг всех времен по тиражам. Манифест, декларирующий неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата, начинается словами «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», а заканчивается лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Видимо, на фоне текущего кризиса испанцев такие лозунги впечатляют. Реплика. Призывы коммунизма не уродливого советского, а истинного являются самыми привлекательными на фоне полного фиаско эгоистического общества. Конечный строй, о котором каббалисты писали уже тысячи лет назад, которому ведет нас эволюция цивилизации, является коммунистическим. Не по Марксу Ленину, а по законам природы. Интегральное общество, которое мы должны создать, и является коммунистическим. Коммуна – это ощущение всех как одна семья. И это неизбежно в силу развития цивилизации, а не чьей-то прихоти. Маркс, кстати, вовсе не имел в виду советский вариант, когда совершенно неподготовленная, не прошедшая интегральное воспитание масса нищих станет экспериментом большевиков, пожелавших выскочить из средневекового крепостного общества в интегральное, коммунистическое. Бальсулам описывает это в газете «Аума», И сегодня мы видим, насколько не готова Европа к объединению по причине отсутствия интегрального образования и воспитания. Нельзя искусственно ускорять исторические процессы, предлагать незрелый плод обществу, системы взаимоотношений, которые оно не в состоянии адаптировать. Но сегодня мы уже находимся, уже по указанию каббалистов, на пороге претворения идеи интегрального сообщества, чему вынуждает нас кризис нашего развития, проявление умирания общества потребления и рождение глобального сообщества. Не чтобы ускорить процесс, а чтобы предотвратить его рождение в муках атомной войны, мы предлагаем ввести лишь теоретическое объяснение о новом обществе. Это успокоит народы и из двух вариантов развития к той же цели направит их по мирному варианту развития.
Радиоверсия.
Экономика не семья, погрязшая в долгах. Мнение. Пол Кругман, американский экономист, Нобелевская премия по экономике. Экономика – это не семья, погрязшая в долгах. Наш долг – это деньги, которые мы должны друг другу. А наш доход – это деньги от продажи чего-то друг другу. Ваши траты – это мой доход, а мои траты – это ваш доход. Если каждый урезает расходы, доход каждого снижается. В итоге наши доходы падают, и долговая проблема лишь ухудшается. То же самое происходит при уменьшении расходов правительства и закрытии различных государственных программ. Оздоровление экономики никогда не было основной целью, а сам кризис используется как повод для проведения жесткой экономии, а не для его преодоления. Реплика. Потому что личный эгоизм, а не всеобщая взаимосвязь, как цель выхода из кризиса, используется власть имущими для своих частных целей – удержаться на посту и выкачивать ресурсы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.